Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийское радио 4. И на календаре 8 мая. У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Гулбе. В нескольких словах о темах, которые мы обсудим в течение следующих 50 минут. Напомню, что сегодня, 8 мая, вспоминают жертв Второй мировой войны. Высшие должностные лица Латвии сегодня примут участие в мероприятиях на Рижском братском кладбище. Как раз это мероприятие будет посвящено Дню разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. И мы буквально через полчаса встретимся с председателем правления общества Брали-Капу Комитета, комитета братских кладбищ. Арни Саболтинш появится в нашей студии. Поговорим о состоянии братских кладбища и подробнее на эту тему примерно через полчаса. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. В финансовом блоге поговорим об обучении для взрослых, о том, как выделили новые на проект средства. Ну, а начинаем этот час обсуждения цены на лекарства. Дело в том, что представители аптек и поставщики лекарств утверждают, что не обсуждается вопрос о сокращении цены на лекарства. Общественные организации, которые объединяют как раз фармацевтическую отрасль и представляют интересы аптек, компании по поставке лекарств, обратились к премьер-министру Айвике Силани и Министерству здравоохранения, финансов, экономики, юстиции, опасаясь, что реальное обсуждение по вопросу снижения цены на лекарства в настоящее время не проводится и в итоге может привести к печальным последствиям. Вместе с нами на прямой связи член правления Национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Липгенс. Итак, в чем вы видите на данный момент существующую проблему? Какие должны были бы быть приняты вот к сегодняшнему дню решения, а они, по вашим словам, тормозятся?
Ну, самая главная проблема в том, что Министерство здравоохранения не ведет вообще диалога с общественными организациями, не вслушивается и, самое главное, не отвечает на вопросы, да, которые задают общественные организации. То есть, ну, это больше не как обсуждение, скорее всего, вот кто-то чего-то написал, и им все равно, что другие думают. И чего у нас не хватает, в отличие от других балтийских республик, у нас нет четкой политики здравоохранения и фармацевтической, ну, отрасли тоже, да. И, например, если в других балтийских странах, то есть список компенсационных лекарств гораздо длиннее, где-то на треть даже длиннее, да, вот какие шаги министерство будет принимать, чтобы мы вот сравнились с Литвой, с Эстонией? Потому что вот практика показывает, что те лекарства, которые включаются в компенсационный список, у них цена автоматически снижается. А вот те медикаменты, у которых цена выше, они, как правило, не включены в список компенсации. Да? И еще у нас огромная проблема, что мы видим, что хронически каждый год не хватает средств на покрытие расходов на здравоохранение. Да? И эти средства всегда берутся из средств для непредвиденных случаев. И нам, ну, как бы непонятно, как это можно планировать здравоохранение в государстве, если даже на уровне бюджета деньги на здравоохранение не распределяются. Да? То есть каждый год денег хронически не хватает, и каждый год эти недохватки, или то есть дефицит, он покрывается из средств для непредвиденных случаев. И нам непонятно, ну как может быть такое, что средства на здравоохранение вообще не предвидено, да? И это нужно обсуждать, и нужно рассказывать, почему, как, что, как мы будем дальше.
Я понял, я поэтому хотел бы несколько более конкретно, да, уточнить. Вы сказали о том, что отсутствует вот эта вот политика в отношении здравоохранения, в отношении лекарств. Вы привели вот довольно конкретное предложение. Я его правильно понял, что вы предлагаете увеличить бюджет на компенсируемые лекарства, таким образом увеличить, расширить этот список.
Ну, мы должны каким-то, вот если министерству нравится сравнивать цены в Литве и в Эстонии, то надо начинать с того, что выровнять компенсационный список компенсационных медикаментов, чтобы он у нас был в таком же размере, как и в Эстонии и в Литве. Да.
А как это связано? Напрямую цена на лекарства в аптеках и список?
Это связано с тем, сколько человек платит из своего кармана. То есть если государство компенсирует медикамент, пациент из своего кармана платит меньше. То есть если у него государство погашает 50% или 100% на лекарства, это связано с его расходами на лечение.
Это единственный вариант решения ситуации или есть еще какие-то конкретные?
Нет, ну, конечно, еще у нас уже несколько лет мы предлагаем, что надо и НДС, то есть на лекарства понизить до уровня, ну, например, в Литве это 5%, да. И каждый понимает, что если у него лекарство стоит, например, 100 евро, да, то в НДС в Литве это 5 евро на каждую пачку медикаментов, а в Латвии 12%. То есть если в Литве человек платит из кармана 5% налога, то в Латвии 12%. Это уже существенная сумма. Если медикамент стоит 1000, то это уже 120 евро. Ну, там, и так далее. Чем дороже медикамент, тем больше человек платит налоги. И получается абсурдная ситуация, что налоги превышают... Ну, для дорогих медикаментов превышают все, ну, то есть, наценки и аптеки, и оптовиков вместе взятыми, да?
То есть...
Получается, что государство на лекарства зарабатывает больше, чем отрасль.
Да, снизить НДС до 5% на лекарства. Еще какие-то предложения есть с вашей стороны, которые могли повлиять?
И непонятно, вот, ну, то есть про НДС, ну, непонятная вот эта позиция, почему вообще, ну, этот вопрос не обсуждается, нам не рассказывают, почему это не делается, и все время говорят, ну, вот, это связано с законом о бюджете, да, и там ничего сделать нельзя. А почему, если у нас был опыт ковида, когда вот лекарства, которые для ковида, у них в то время было НДС 0%. То есть если с ковидом можно было, то почему с компенсационными медикаментами нельзя? Это государству нужно рассказывать и объяснять народу и общественным организациям, почему у нас такая ситуация.
Какая-то реакция уже поступила на ваш призыв?
Ну, вчера в 17:45 пришел какой-то имейл. То есть получается, если мы обращаемся в прессу, то с нами начинают разговаривать. А если мы просто пишем, ну, свои...
Этот имейл пришел от кого?
Из министерства вчера пришел, 17:45, да, то есть получается у нас диалог через прессу.
А что это, ну, приглашение?
Это ненормально.
Приглашение?
Нет, это пришел первый ответ на то все, что мы тут месяцами писали, это как в черную дыру пропадает. Да, а вот как только подключаются средства массовой информации, ну тогда они начинают реагировать, что-то отвечать, да, формально. Но для нас вот такой диалог, он неприемлем.
Понимаю вас, там нормально? Был какой-то конструктивный диалог в этом?
Ну, конечно, там, например, тоже, ну, задаются, ну, вопросы, то есть если они там делают новую реформу, ну, пускай покажут нам свои вот эти подсчеты, как это все будет выглядеть, откуда дерутся деньги на финансирование, то есть нам рассказывают, что будут с 1 июля понижать цены на 15-20%. Мы хотим видеть, как это произойдет. И, например, на чей счет, то есть будут там, да, дополнительные средства, то есть в бюджете на оплату лекарств для пациентов или как. То есть дату объявили 1 июля, а нигде нету, даже нельзя прочитать проект вот правил кабинета министров. То есть, ну...
доступность лекарств, как вы оцениваете на данный момент?
И сама доступность тоже у нас уже много раз писали о том, что многие медикаменты не хватают, да, и нужно делать национальные резервы. То есть эстонцы уже, у них есть, они уже делают, они даже для животных делают, то есть резервы, да. А у нас получается в Латвии пациент хуже обеспечен, чем в Эстонии животные.
Я понял вас. Спасибо большое за ваш комментарий. Будем надеяться, что этот диалог все-таки двинется с мертвой точки, и мы через некоторое короткое время сможем вернуться к нему и увидеть реально, каким образом снижается цена на лекарства. Вместе с нами на прямой связи был член правления Национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Липкенс. Мы говорили о том, что общественные организации, которые объединяют фармацевтические отрасль, представляют аптеки, фармацевтов, компании по поставке лекарств, обратились к премьеру, к Министерству здравоохранения, финансов, экономики, юстиции для того, чтобы, так сказать, инициировать обсуждение о снижении лекарств на настоящее время. По словам представителей отрасли, этот диалог не происходит. Переходим к другим темам.
Финансовый блок с Ольгой Князевой.
Ко мне подключается моя коллега Ольга Князева, и сейчас мы поговорим о проектах обучения для взрослых, для работающих. Выделяются 28 миллионов евро на этот проект. Подробности мы узнаем прямо сейчас. Ольга, приветствую в эфире.
Приветствую, приветствую. Роман, слушала про лекарства, да, сейчас перейду к этому, к обучению,
сказать, да.
Но все-таки реплику хочу поставить про лекарства, что как-то умолчал твой гость о том, что все-таки оптовые наценки в Латвии, они у нас слабо регулируются. Но что значит слабо регулируются? В том, что нет потолка для оптовых наценок. То есть, как известно, оптовик занимает такое, ну, важное место в системе наценок. И можно говорить о том, конечно, что у нас НДС довольно высокий. Это правда все, что было сказано, да, и компенсация у нас тоже работает не так, как в Литве. Но у нас еще и система наценок на оптовые медикаменты тоже, в общем-то, работает не так, как в Литве. И если там есть ограничения для оптовых наценок, то в Латвии его нет. И на дорогое лекарство, то, которое приводил в пример гость, можно заработать оптовик то же самое, еще больше, чем государство на налоги на добавленную стоимость. Ну, это так, это моя реплика. Давай перейдем к той теме, которую действительно важно будет. Программа у нас новая. Вчера правительство утвердило выделение денег для новой программы по обучению, по переквалификации, что важно, работающих людей, работающих, да, потому что у нас очень много, что предлагается для безработных, а работающие люди, а таких много, которые, скажем, не отвечают какой-то квалификации, их знания устарели, вот они работали так и работали, и для них фактически раньше мало что предлагалось. Но, как известно, у нас было такое 6 лет образования для взрослых, на которое было потрачено 45 миллионов евро из средств ЕС, и 75 тысяч работающих жителей страны прошли это обучение, заплатив буквально какую-то, ну, символическую плату 10%, да, от стоимости этого обучения. Сейчас будет новый этап, это важная новость. Почти 35 миллионов евро будет выделено, и планируется, что на это обучение будет, ну, смогут пройти 28 тысяч человек. Отбор будет, сразу скажу, более жесткий. И сразу тоже скажу, обязательно те, которые чувствуют, что у них не хватает каких-то знаний. А может быть, вообще им нужно переквалификация, потому что, ну, их профессия, скажем так, оставляет там, ну, может быть, ну, проблемы есть, да, с трудоустройством. Обязательно заходите на государственную службу занятости, на портал, и, как правило, там появляются вот эти новости от того, когда можно уже подавать эти, ну, заявки, да, на обучение. Я сама прошла 2 таких обучения, именно были языковые курсы. Я не знаю, будут ли языковые курсы, но что сейчас хотят поменять? Как-то вот предыдущую программу госконтроль изучал. И они сказали, что она была, ну, так себе, ну, не слишком эффективная, да. И вот парадокс на ту программу, которая была, вот про которую я сказала 6 лет, да, в большинстве случаев приходили люди уже с таким высоким уровнем на рынке труда, то есть такие люди, профессионалы. И только люди с низким образованием, их было всего 14%. То есть парадокс, кому, казалось бы, надо учиться. Вот таких было 14%, а основные было 86%. Это те, которые, ну, скажем, хотели где-то улучшить свои знания. Ну, там, может быть, пройти что-то интересное, дополнительное. Там владелец бизнеса пошел на курсы повара, да, и получил какую-то специальность. Но на самом деле она ему там, ну, не особо пригодилась, да. И вот сейчас как раз будут обновляться, будем так сказать, эти программы. Будут больше сотрудничества, скажем, через вузы, техникумы и колледжи. А раньше это часто делалось, ну, просто через какие-то курсы, да. А сейчас они хотят привлекать именно аккредитованные учреждения, там, где можно получить какую-то даже профессию. И это тоже важно, потому что я посмотрела, нашла данные, у нас, оказывается, 21% работников вообще не имеет никакой специальности, никакой профессии. То есть вот они просто работают где-то без всякого диплома. И вот таки, для таких, в принципе, эта программа и предназначена, да? Что еще важно? Важно то, что будут как-то государство повышать мотивацию учиться, да? И как это будут делать? Будут, кстати, предлагать стипендии, что тоже вообще удивительная вещь, стипендии для, может быть, каких-то особо нужных специальностей. По некоторым направлениям вот такое будет присваиваться. А также будут покрываться расходы на место учебы и на место практики. То есть особенно это важно для людей в регионах где-то, где, которым придется, конечно, куда-то ехать. Ну вот, вот так это выглядит.
А размер этих стипендий уже известен, нет?
Нет, 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 это, конечно, это только государство вчера утвердило эту программу, видимо, будут еще разрабатываться, как это, знаешь, бывает, нотекуми, как это будет, сами программы будут. Да, но это важная новость, что это будет, по крайней мере, я предлагаю нашим радиослушателям обязательно следить за новостями, которые появляются от Государственной службы занятости. Ну, знаешь, Ром, у нас мало времени, я знаю, да, но вот хотела бы сказать, вот казалось бы, рынок труда, ну, понятно, что нам нужно переквалифицироваться, ну, ты наверняка тоже постоянно это слышишь, правильно? Везде вот надо переквалификация, талок из глытыба, вот Мацитспекс для учителей была недавно программа, по-моему, в марте закончилась, то есть почему такое вообще внимание? Я на прошлой неделе с интересом посмотрела, ознакомилась с таким докладом от Министерства экономики, который предлагает вообще предлагает оздоровление, скажем, экономики, да? И вот это оздоровление экономики предусматривает, что до 30-го года наш ВВП, то есть объем как бы экономики, должен увеличиться в два раза. Сейчас 40 миллиардов, и буквально за какие-то 6 лет 80. Ну, в принципе, эта миссия, конечно, кажется невозможным. Но именно там написано, что без дополнительных рабочих рук мы не можем ничего реализовать. Не можем и точка, да? Ну, вот так вот. Я понимаю, что у нас нет времени. Я бы могла, конечно, рассказать про дефицит кадров и как у нас
собирается его решать. Нет, ну это мы, так сказать, знаем, это вечная тема. Вместе с тем будет интересно действительно вернуться к этому разговору через некоторое время, когда мы поймем, как непосредственно будет работать эта программа по переквалификации для работающих. Так что спасибо тебе большое за то, что обратила внимание наших слушателей на
спасибо, всем пока.
Эту тему. Ольга Князева была вместе с нами. Напомню, как всегда, по средам слушайте в Домской площади финансовый блок с Ольгой Князевой. Ну а следом говорим о спорте. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую тебя в эфире.
Привет. Я не один, я вместе с 25 игроками сборной Латвии по хоккею, которые поедут на чемпионат мира. 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. Харис Витулнич накануне объявил окончательный состав. Но этот состав очень интересный, потому что изначально будут заявлены только 22 хоккеиста из этих 25, потому что, ну, на всякий случай решили оставить место для Артура Шилова, Уви Сабалинскиса и Теодора Блюгера, которые сейчас во втором раунде плей-офф, то есть за Кубок Стэнли борются, но кто знает, как у них там пойдет. Вот, из всего состава, который уже был упомянут, вероятно, вне заявки останутся Эрик Свитос, это третий голкипер, Арвилс Бергманис и Мартин Славинш. Вот эти три парня, у них нету опыта выступления за сборную на чемпионатах мира, поэтому пока Витолинш видит, что они могут сыграть, но вполне возможно, что их можно будет оставить вне заявки, если приедет кто-то из-за океана. Ну вот, таким образом, сборная Латвии впервые на чемпионат мира отправляется в качестве обладателя медали, но Витолинш очень-очень настойчиво говорит о том, что это история, и сегодня нужно начинать все заново, проверочные матчи это прекрасно показали. Вот, мы живем, так сказать, в настоящем и будущем. И в сборной сейчас 7 дебютантов, 5 из них студенты, и такого еще в составе сборной Латвии никогда не было. Это совершенно другая команда, в отличие от той, которая стала бронзовым призером, но, тем не менее, характер у нее есть. В команде царит фантастическая атмосфера, и вот эта сборная готова вписывать новую главу в историю латвийского хоккея. Будет сложно, я еще раз напоминаю, у нас такая очень непростая группа с таким интересным календарем, когда нужно будет в каждом матче лишь добавлять, что, в принципе, совпадает с обычным графиком выступления сборной на чемпионате мира.
Объясни, что значит добавлять что?
А смотри, у нас начинается все со сборной Польши, с дебютанта чемпионата мира, вот, и затем каждый соперник становится сильнее, то есть под самый занавес у нас немцы вот во второй половине чемпионата, потом идут шведы, потом Словакия, потом Соединенные Штаты. То есть самые топовые соперники у нас под занавес группы. Да, и в принципе, нужно делать максимум побед на старте чемпионата, чтобы затем уже можно было играть в свое удовольствие и показывать класс против фаворитов. Вот. Обычно у нас как-то иначе складывается. Там решающие матчи выпадают на заключительный тур. И там у нас либо норвежцы, да, либо сборная Германии. То есть команды, которые немного слабее, нежели те, которые составляют высший эшелон. Вот. Собственно, все. Разве что еще о сборной хочется сказать, что наконец-то наступил тот момент, когда самым опытным игроком, который больше всех выступал на чемпионатах мира, является Каспарс Даугавинш. У него 11 чемпионатов за плечами, у всех остальных ребят поменьше. Теперь о Лиге чемпионов быстренько пару слов. Рома, ты мог себе представить, что Дортмундская Боруссия окажется в финале Лиги чемпионов?
Вот, не следил, но с другой стороны, мне кажется, что Лига чемпионов – это про некоторые футбольные чудеса, сюрпризы.
Немножко да, иногда это случается, но Дортмунд на самом деле преподносит сюрприз практически на каждом шагу. У них был отвратительнейшее начало сезона осенью. В Лиге чемпионов немного получше все складывалось, но и потом команда абсолютно со всеми соперниками смотрелась не хуже, а где-то даже чуть-чуть лучше того же самого Пари Сен-Жермен. То есть Дортмунд приехал в Париж, прекрасно зная, что нужно сделать, и они реализовали тот единственный практически шанс. Великий Мац Хумельс забил единственный гол во вчерашнем матче. И таким образом мы видим, что, несмотря на возраст, этот игрок прекрасно справляется со своими обязанностями. Вот. Дортмунд хотел выбегать почаще в атаке, но, к сожалению, Пари Сен-Жермен этого не позволил, но, в принципе, и Дортмунд выстоял. И таким образом он оказывается в финале, который состоится 1 июня. А кто будет в соперниках у Боруссии? Ну, пока неизвестно, остается подождать еще часов 10. Это будет либо Мюнхенская Бавария, либо Мадридский Реал. И решающая игра состоится на Уэмбли в Лондоне. Да, это будет гиперсимволично, потому что если случится немецкий финал, то это будет интересно. В 2013 году Дортмунд играл с Баварией тоже на главной лондонской арене. Вот такие чудеса. Мац Хумельс и Марко Ройс это прекрасно помнят. Рома, у меня все. Передаю слово тебе.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами, рассказал о новостях спорта.
Дом
Латвийская площадь.
Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4, программа «Домская площадь» вместе с вами. На календаре 8 мая в Латвии вспоминают жертв Второй мировой войне. Высшие должностные лица также сегодня примут участие в мероприятии на Рижском братском кладбище, посвященном дню разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Там и цветы, и венки должны возложить президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Мерни, премьер-министр Вика Силани. Ну, а мы поговорим о жертвах Второй мировой войны в контексте братских кладбищ. Вместе с нами в этой студии я приветствую председателя правления общества Бралькапу Комитета или Комитета братских кладбищ Арнис Абултинш вместе с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте.
От первого лица.
Начнем с общего вопроса. Братские кладбища, сколько их в Латвии?
Ну, если братским кладбищем обозначается такое общее место захоронения, ну, скажем, одной армии, или, скажем, где-то в одном военном действии, эпизоде захороненных солдат, то таких братских кладбищ... Ну, скажем так, насчет Второй мировой войны и Советской армии, это у нас по учету получается 343, где, по данным архива, который еще уточняется, захоронено около 160 тысяч солдат. Но потом есть насчет России еще 112 Первой мировой войны российских, российской армии.
Да, еще царской, получается, да?
Да. И потом насчет немецкой армии, это 205 из Первой мировой войны, и получается где-то 13 братских кладбищ Латвии, где захоронены, ну, куда перезахороняют германских солдат, которые были в частях германских вооруженных силах и погибли в Латвии во время Второй мировой войны. Но есть три эти самые сводные кладбища большие, куда перезахороняет солдат, ну, в определенной территории.
Ну, я понимаю, то есть вообще, на самом деле, речь идет о сотнях кладбищ, да, по большому счету, по стране, да?
Ну, еще есть бои за независимость и так далее, но там получается около тысячи, может быть.
Да, можно спросить, говорить чуть ближе к микрофону, да? Итак, а как происходит финансирование и как кто отвечает за то, чтобы поддерживать порядок на братских кладбищах? Я так понимаю, что есть, с одной стороны, двусторонние договоры между Латвией и другими странами, прежде всего, договоры между Латвией и Россией, и Латвией и Германией, да?
Ну, это был первый, да, договор.
Что-что?
С Германией был первый договор, это 1997 год.
Да, ну давайте тогда с него и начнем, да, раз уж мы говорили, раз это был и хронологически первый. В 1997 году, да, вы говорите, он появился, и что по этому договору, так сказать?
Ну там установлен, в принципе, как проходит это самое выявление мест захоронений. То есть какой порядок там, скажем, для отвода земельных участков, где происходит перезахоронение. И насчет финансирования, там за уходом, в принципе, должен отвечать владелец земли, на которых находятся эти благоустроенные кладбища. И принцип такой же примерно положен на основу и российско-латвийского соглашения 2007 года.
2007 года, то есть да, отвечает да. за то, чтобы там, так сказать, приводить
полное порядок кладбища. Это соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики о статусе латвийских захоронений на территории Российской Федерации и российских захоронений на территории Латвийской Республики.
Угу. И отвечает за сохранение порядка, собственно, владелец земли, где это кладбище. Да,
да, но в принципе это, поскольку это межправительственный договор, то в принципе там более-менее связано с это и с местным самоуправлением.
Так,
то есть, если они регистрированы, там часто есть там выделенный земельный кадастр, скажем, насчет этого кладбища воинского, насчет братского кладбища, скажем так, и тогда они занимаются уже за этим уходом.
То есть я вас правильно понял, что фактически, вот вы сказали, да, 343 захоронения — это только Красная Армия, 112 захоронений — это Первая мировая война, то есть на территории самоуправления эти кладбища находятся, соответственно, самоуправление и должно вести уход.
Ну, конечно, самоуправление... Это по мере своих возможностей, потому что это все требует деньги.
Да, понимаю. И в каком положении сейчас вот этот договор находится 2007 года между Россией и Латвией о братских кладбищах? Как он действует? Как это проявляется непосредственно на практике, на состоянии этих кладбищ?
Мы стараемся после, скажем так, событий 2022 года, после 24 февраля, когда началось военные действия в Украине. Но там изменилась вообще эта геополитическая ситуация, и мы не можем в полном мере выполнить те обязательства, которые из этого межправительственного соглашения вытекают насчет Латвии и России.
Оно в каком сейчас положении находится, это соглашение?
Ну, положение такое, что там есть ограниченные, во-первых, это, ну, как сказать, связь между сторонами. Ну,
да, то есть коммуникации не происходит, это такое, или происходит...
Коммуникации не происходит.
Вообще, совсем.
Потом второй вопрос, это вопрос финансирования проектов, ну, скажем так, с российской стороны, это реконструкция и так далее, и, ну, скажем так.
То есть финансирование должно поступать,
да,
но не поступает?
Но эта схема, ну, как вы понимаете, там, ну, нельзя сейчас Латвии с рублями.
Я понимаю, то есть да, оно да. не может технически происходить, потому да, что да. сам по себе сделки.
Потому что оно сделки, да. ну, обоюдное, вот, это самое могут. Соглашение. У нас есть свои интересы России, скажем так, насчет мест захоронения.
Я об этом тоже хотел вас потом впоследствии спросить. Да. То есть формально этот договор...
Он не отменен.
Он не отменен, но фактически вот это финансирование, которое обе стороны должны направлять...
Причины, которые, ну, как-то суживает.
Да, я понимаю, да. И из-за того, что сделки как бы сейчас под санкциями да, находятся, я так понимаю, что
и
из-за этого банк...
Все неясно, это самое, как это происходит с российской стороны сейчас, ну, насчет... действий российского посольства в Латвии.
Как... Проясните, что вы имеете в виду?
Ну, когда-то перед этим самым, в 2022 году было, ну, у них были определенные зоны, которые они контролировали, вели инспекции в братских кладбищах, скажем, ну, генконсульство Лепая в Даугавпилс и посольство в Риге. Но потом эти дипломатические отношения, как мы знаем, изменились. И сейчас ну, нет такого, когда-то был такой прямой контакт, скажем так, с посольством России насчет инспекции и так далее, где мы по делегированным нам задачам со стороны правительства мы принимали участие, были, соответственно, там, согласованы планы этих реконструкций братских кладбищ, но сейчас это все, ну, остановилось. Скажем.
Хорошо, но вот вместе с нами представитель правления общества комитета братских кладбищ Арнис Саблтинш. В этой связи, я так понимаю, что да, мы вот как раз поговорили о том, что этот договор между Россией и Латвией на данный момент фактически, ну, так сказать, не отменен, но...
Но он работает ограниченно.
Работает ограниченно.
Соблюдая основные принципы, скажем так, которые там вложены. То есть, если есть перезахоронение, скажем так, российских или советских солдат, об этом информируется российское посольство Латвии. Но они потом смотрят, они принимают участие, не принимают это.
Вот сегодня, завтра люди продолжат вспоминать жертв Второй мировой войны и пойдут класть цветы, в частности, на братские кладбища. А частные инициативы есть по попытке предотвратить запустение и как-то поучаствовать физически? Ну, можно ли это сделать? Каким образом? То есть, условно говоря, устроить, вот как была недавно талога, устроить субботник,
ну,
и пойти
по этим самым, по работам благоустройства, там, я думаю, нет ни возражений, ни, скажем, самоуправления и так далее, но весь вопрос в том, в каком формате это идет и какой...
А это как-то надо согласовывать или нет? Ну, понятно, прийти
нет,
убраться, ну, на могилу...
Нет, просто пойти, чтобы, наверное, пойти там положить цветы или убрать там листья и так далее, посадить цветы, это...
Я работает. Понимаю, что это может быть без особого согласования, да?
Да, да.
А вот
но,
если...
Но если там... Ну, конечно, самоуправление будет смотреть насчет этого самого оформления, скажем, так и содержание, которое там проходит.
В Латвии, да, вы сказали о том, что да, у Латвии есть свои интересы относительно сохранения в России. Действительно, вы имеете в виду, наверное, речь о братских могилах, которые в местах депортации находятся, да, или где?
Да, но места депортации, там людей, которые из Латвии погибли в лагерях.
Есть ли у нас информация о том, что происходит с этими кладбищами на данный момент?
Ну, пока нет плохих известий, скажем так.
Я понял, нет плохих известий. Это
но
уже...
все проекты, которые хорошо были до 2022 года, они остановились. Там был один проект насчет полигона Коммунарка в Москве, насчет памятного знака, там, которые там погибли в Москве латвийские дипломаты, генералы и так далее, и так далее. Был уже согласован технический проект, но он остановился там, ну, насчет этих событий в Украине.
А вот год назад появилась информация о том, что были случаи вандализма в Даугавпилсе, когда были осквернены места захоронения польских солдат. Насколько вандализм вообще процветает на братских кладбищах?
Ну, вандализм на братских кладбищах, ну, как-то... Но всегда найдется люди, которые хотят выразить свое это самое отношение с краской, не дай бог, с молотком и так далее. Таких случаев нельзя исключить, наверное, и в этом году то же самое будет. Но по нашей информации, сколько у нас там интересуется и полиция, и самоуправление, ну, такие случаи бывают. Обоюдные, скажем так.
Что такое обоюдное, что вы имеете?
Потому что вандализм происходит, и, скажем, на местах, ну, латышских легионеров, например.
То есть вы имеете в виду, что это вот как раз выражение такого внутреннего напряжения в обществе, да, которое...
Ну,
или что
скажем так, насчет вандализма и насчет памятников, это, как сказать... Война памятников, это уже идет с 40-го года, когда начал снять, скажем так, памятные знаки при советской власти, которые были посвящены боях за независимость Латвии. Но это продолжалось где-то до 50-х. Ну, было взорвано или убрано где-то около 40 памятных знаков. Ну, и потом этот... процесс сейчас дал свою огласку. Как-то в обратном порядке насчет, ну, новый закон был сейчас, в прошлом году, в июне. Не знаю, как там правильно его переводить на русском.
Напомню, что представитель правления общества Брали КПКМ, это Арнис Саболтинш вместе с нами в этой студии. Мы говорим о положении братских кладбищ и в Латвии, в частности, и за пределами, в контексте 8 мая.
Ну, то есть был принят этот закон 2022 года, ну, я по метавольный перевод, о запрещении и экспонировании объектов, прославляющих советский и нацистский режим, и демонтаж таких объектов на территории Латвийской Республики. То есть такой закон принят, но он не относится к местам захоронения солдат, скажем так. Так что, ну, был утвержден министром кабинетов.
Да-да-да, я помню. И вы имеете в виду тот закон, да-да, когда в частности там на некоторых зданиях, да, еще сохранившиеся, ну, символику. Вот, ну, она не относится к братскому кладбищу, да, к братским захоронениям. А о том, кто сейчас занимается, вот вы упомянули в ходе нашего разговора о том, что эти захоронения периодически пополняются, перевозятся из одного места в другое. Вот мы наблюдаем, как, да, вы уже упомянули этот договор с Германией 97-го года, и есть такие централизованные захоронения, их три, да, вы сказали, на территории Латвии, куда,
да,
свозятся останки немецких солдат. Как этот процесс происходит сейчас? И продолжается ли он? Кто,
ну, конечно, продолжается, потому что многие места захоронения, и, ну, там это сложный вопрос, скажем, насчет и советских солдат, потому что получается, ну, я один пример скажу. Позапрошлом году в Рудбаже, в парке усадьбы, ну, бывшей школы, было в 50-х годах устроено братское кладбище советских военных, которые погибли во время Второй мировой войны и свозились в этом парке. По списку, который нам представляло российское посольство, там захоронено 137 советских солдат. Потом это перешло во владение Министерства обороны, и мы предлагали российскому посольству, чтобы их перезахоронить, ну, скажем так, рядом тоже Кулдыхский уезд, скажем так, около Нейкратс, там есть большой братский кладбище, который находится на земле самоуправления и так далее. Российская сторона дала свое соглашение, и почти полностью это, ну, не почти, а полностью это братское кладбище было, ну, археологическим методом изучено, и получилось, что там, ну, так сверху выглядит все, скажем так, красиво, там ряды и так далее, и так далее. Привел ведь что-то там, вообще-то там внизу ямы, которых солдат не, ну, не лежил, как, ну...
Я понял, то есть, свальная могила, получается.
Свальная, да, могила, да? Просто вырыта яма, и там их, по-моему, из полей, из сражений и так далее, и так далее. Но получается, что при тщательной проверке из 137 там нашли останков только 76 солдат.
Человек, да. То есть, да, понятно, что
тут еще вопрос. То есть на памятных плитах есть 137 имен, но 176 нашли, а остальные... Вот это главный вопрос, потому что там насчет этих перезахоронений и послевоенный период есть старые карты, там, скажем, топографические 1947-49 года, где еще эти самые старые братское кладбище обозначено. В основном это в Курзане.
Да.
Ну и когда мы выборочную проверку сделали, получается, что вроде бы имена записаны, но есть сравнительный этот источник, то есть ОБД, лично, ну, доступны, это объединенные базы данных, которые подготавливает Министерство обороны России. То есть там есть персональные данные насчет солдат, и там есть, если там поглубже поискать, это никому не запрещено, там есть эти схемы первичных захоронений. Ну, то есть на дивизионном уровне каждый командир полка делает свою эту самую схему захоронений и фамилии, и счет бойцов, которые там захоронены. Ну, и когда прошлись по этим первичным захоронениям, то оказалось, что там из 10 случаев в 7 местах, то есть имена есть на плитах, а останки еще остались там, где они лежат.
И да, понятно, что тут вопрос, каким образом приводить это все в порядок, да, он остается открытым. Спасибо вам большое за то, что приняли участие сегодня в нашем выпуске программы «Домская площадь». Вместе с нами был председатель правления общества «Комитет братских кладбищ» Арнис Аболтинш. Напомню, что сегодня пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие должностные лица. И сегодня на братском кладбище, на Рижском братском кладбище возложение цветов пройдет. Вот в этом контексте мы и говорили об этой теме. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что встретили это утро вместе с Домской площадью. У микрофона был Роман Шмелев, Уна Гулбе за режиссерским пультом, Наталья Порет, продюсер программы. Впереди вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.